მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Самоубийственная для Кремля холодная война. Оказался ли Запад в состоянии холодной войны с Россией? Как далеко могут пойти Вашингтон и его союзники в попытках урезонить Владимира Путина? Остались ли у Москвы пути к отступлению? Эти вопросы мы обсуждаем с Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США, Марком фон Хагеном, профессором университета штата Аризоны, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Во вторник, буквально через несколько часов после объявления Европейским Союзом о введении жестких санкций против ведущих российских банков, энергетического и оборонного сектора России, президент Обама сообщил о расширении американских штрафных санкций против крупнейших российских банков, энергетического и оборонного секторов российской промышленности. Первая реакция журналистов на известие о том, что Запад впервые с советских времен пошел на совместный согласованный бойкот России, была автоматической. «Это что, новая холодная война, господин президент?» — тут же последовал вопрос репортера. «Нет-нет, это не новая холодная война», — заверил президент Обама. «Это совершенно определенная проблема, имеющая отношение к нежеланию России признать право Украины прокладывать свой собственный курс». Президент Обама пояснил, что проблема будет разрешена, как только Россия осознает, что она сможет добиться влияния на Украине, лишь поддерживая добрососедские отношения с ней, а не пытаясь превратить ее в своего вассала. Однако американские средства информации и многие комментаторы склонны рассматривать противостояние Запада и Москвы в более широком контексте, чем его представил президент, выступая перед журналистами. Газета Wall Street Journal, например, пишет о том, что, разрабатывая новые санкции, эксперты администрации держат в уме кальки, используемые США в иранском и северокорейском случаях. То есть они планируют некий вариант финансовой блокады России, последствия которой станут столь ощутимыми для Кремля и россиян, что Владимир Путин будет вынужден отступить. Специалисты, правда, предупреждают, что в иранском случае потребовались годы, чтобы заставить Тегеран пойти на переговоры о своей ядерной программе. У России запас финансовой прочности и, главное, запас прочности ее населения, способности переносить лишения, как считается, гораздо выше. Газета «Вашингтон-Пост» прямо оспаривает вывод президента Обамы о том, что Запад и Россия выясняют отношения лишь по специфической проблеме.
Сочетание экономических потерь в результате санкций и вероятного поражения повстанцев создают угрозу власти Владимира Путина. Украинские официальные лица, как и их некоторые западные коллеги, опасаются непредсказуемых рывков лидера, оказавшегося загнанным в угол. Они предлагают предоставить ему вариант достойного отступления. Президент Порошенко, предложивший немало подобных компромиссов, намерен возобновить переговоры с пророссийскими силами. Однако реальность состоит в том, что господин Путин, скорее всего, выберет противостояние, чем примирение. Украина и Запад должны быть готовы к более решительной и прямой российской военной интервенции. Это означает предоставление большего объема помощи украинской армии. Запад также не должен избегать попыток дестабилизировать режим Путина. Если этого можно добиться путем введения санкций и восстановления порядка на востоке Украины, это необходимо сделать.
Это пишет газета «Вашингтон-Пост». Мои собеседники – Эндрю Вайс, вице-президент фонда Карнеги, Марк фон Хаген, историк, профессор университета штата Аризона, Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющий директор финансовой фирмы HWA. Эндрю Вайс, можно ли сказать, что вот эти первые совместные жесткие санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза – это ключевой момент в противостоянии Запада и России, что отныне для Запада обратной дороги нет, только дорога, так сказать, к победе?
Я здесь общей победы не вижу. Я думаю, что самый важный факт – это что ситуация на земле в Украине сейчас очень нестабильная. Мы находимся в периоде, где нет конкретных политических каналов для диалога с Москвой. Мы тоже не имеем способа для проведения каких-то конкретных реакций, если господин Путин решает повысить ставки в этой ситуации. Имею в виду, это возможно, вход российских войск в территорию Украины. В то любом случае я здесь не виду бы большую победу, я виду только большие риски и огромную опасность для всех.
Но считаете ли вы, что решение Европейского Союза ввести вот эти серьезные санкции против России действительно свидетельствует об изменении поведения Европы и переходу к более жесткой позиции?
Люди смотрят просто в шоке на то, что происходит в районе, где этот самолет упал и был сбит. Люди смотрят на факт, что Россия не стремляется каким-то образом успокоить ситуацию, чтобы даже собрать тело тех людей, которые погибли на самолете. По-моему, это был коренный фактор в решении в этой неделе каким-то образом расширить санкции и поставить больше давления над Кремлем.
Вот как оценивает важность этого шага США и Европейского Союза историк Марк фон Хаген.
Это самый серьезный момент пока в отношениях между Россией и Европой. Так что они надеются, мы, наверное, все надеемся, что это давление будет действовать на, если не на Путина самого, то на его окружение, его антураж. Но все-таки есть надежда, что или он сам, или под давлением его антуража будет отступать от этих шагов. Если он не отступит, тогда это будет дело тех олигархов, которые уже якобы жалуются уже последствия этих санкций и боятся за дальнейшие последствия этих санкций. Дальше этого, я боюсь, никто не хочет идти. Дальше, значит, какие-то военные шаги.
Профессор Бернштам, ваша точка зрения, можно ли сказать, что вот это событие, эти новые санкции, это какой-то ключевой момент в противостоянии Запада и России?
Конечно, это крупный момент. Ситуация напоминает начало холодной войны в конце 40-х годов. Россия с одной стороны и Запад, объединенный Запад с другой. Динамика напоминает начало холодной войны. Санкции являются недружественными и даже враждебными действиями. И происходит политика сдерживания, так же, как она была после Второй мировой войны, в начале холодной войны. То есть ситуация напоминает очень сильно те годы на территории Европы впервые с конца 40-х годов, со времен окончания греческой гражданской войны, происходит военные действия между Россией, тогда это был Советский Союз, и дружественные ему страны Югославии и другие, сейчас это Россия, и западными странами.
Грегори, с вашей точки зрения, насколько важны эти согласованные акции США и Европы?
Это очень важное событие. Речь идет не о какой-то краткосрочной победе. Начался процесс, который будет длиться, может быть, 5 лет, который должен будет привести к каким-то определенным экономическим и политическим результатам на территории Европы.
Эндрю, с точки зрения профессора Бернштама, это, в общем, выглядит как некое начало, первый залп холодной войны. Президента Обаму 2 дня назад специально спросили, холодная ли это война. Он сказал, что это не холодная война. Вот с вашей точки зрения, видны ли в этом признаки холодной войны?
Я думаю, что люди здесь должны немножко вспомнить суть холодной войны. Этот период был двух масштабных систем, глобально-масштабных систем. Была полная борьба идеологических основ систем. Они проводили эту борьбу по всем странам мира. Была большая конкуренция между системами. Было использование мелких региональных войн в странах, так называемых третьего мира. Сегодняшняя ситуация, по-моему, совсем не похожа на это. Сегодняшняя ситуация – это, по-моему, явление нового феномена. Это более агрессивная Российская Федерация, которая смотрит на постсоветское пространство с страхом и с чувством, что там это часть так называемого русского мира. Господин Путин действует, по-моему, очень спонтанно, очень, я бы сказал, неразумно, чтобы каким-то образом защищать русские интересы, как он считает, так эти интересы существуют на земле бывшего советского пространства. Это не вторая холодная война, но это начало очень нестабильного периода в жизни этих стран.
Профессор Бернштам, все-таки многие американские очевидцы, да и деятели времен холодной войны пока видят в противостоянии с Россией конфликт регионального масштаба, а в Путине – возмутителя спокойствия местного масштаба.
Я вам очень коротко на это отвечу. В 40-е годы, после окончания Второй мировой войны, обнаружили, что мирное сосуществование без политики сдерживания невозможно. Это был большой шок. То же самое сейчас, почему я и думаю, что это все-таки в том или ином виде начало новой холодной войны. Западные страны обнаружили, что мирное сосуществование с Россией без политики сдерживания невозможно. Сейчас эта политика сдерживания происходит путем резких экономических мер, мер, которые ослабляют Россию как государство, как геополитическую единицу. Вот поэтому, поскольку идет политика сдерживания, можно по определению говорить, что это холодная война. То, что это холодная война в гораздо меньших размерах, чем она была, когда Советский Союз был большой страной и был блок дружественных ему или подчиненных государств, это правда. Что к лучшему? Что к худшему, что эта война сейчас, впервые после окончания греческой гражданской войны, происходит на территории Европы, в центре Европы, а вовсе не в каких-то отдаленных регионах, не в Латинской Америке, не на периферии, не в Африке, не в Азии, а она происходит в самом сердце Европы.
Историк профессор Марк фон Хаген считает, что масштабы нынешнего противостояния не дотягивают до традиционного понятия «холодная война». Мало того, Владимир Путин пытается использовать этот термин «холодная война» для обработки общественного мнения в России.
Это, скорее всего, какое-то региональное соперничество, которое будет усиливаться, пока Путин и его элита, его антураж не передумают, переосмыслят эту ситуацию. Но глобальной холодной войны это нет. Я думаю, что это уже как-то исключено и просто из возможностей всех сторон, потому что никто... По крайней мере, теперь не обладают такими даже военными ресурсами, не говоря уже экономическими ресурсами, чтобы вести такую глобальную войну. Те шаги, которые Путин недавно выставил следовательные станции на Кубе, что он возобновил якобы, но это тоже, по-моему, не очень серьезно. И я сомневаюсь, что из этих разведывательных центров будет получено очень много ценной информации на сегодняшнем этапе, когда у нас вот эти все дроны и сайбер-война. Так что это тоже, кажется, мне немножко смешно.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Самоубийственная для Кремля холодная война. Оказался ли Запад в состоянии холодной войны с Россией? Как далеко пойдут Вашингтон и его союзники в попытках урезонить Владимира Путина? Остались ли у Москвы пути к отступлению? Эти вопросы мы обсуждаем с Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, Марком фон Хагеном, историком, профессором Университета штата Аризона, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA. Ведет передачу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Эндрю Вайс, война ли это, противостояние ли это, какой, в принципе, является в данной ситуации цель Запада? В чем цель Запада, Эндрю? Как вы считаете?
Я бы сказал, что есть два момента здесь, и они немножко друг от друга отличаются. Есть сейчас срочный вопрос о ситуации в Украине и возможности для эскалации, и возможности для настоящей войны между двумя соседними странами. И это может быть в ближайшее время. Это меня очень сейчас обеспокоит. Второй вопрос, это более долгосрочный. Каким-то образом мы можем строить отношения с державой, как Россия, которая действует этим очень непредсказуемой и очень дестабилизирующей форме. Это будет долгосрочный вопрос для Америки, для наших союзников и для всех соседних стран.
Что пытается Запад добиться с помощью этих санкций? Или вы считаете, что санкции неправильный инструмент?
Ну, санкции это всегда это только тактика. Здесь самое важное это искать конкретные стратегии, которые можно успокоить ситуацию. И это не инструмент для разрешения общей проблемы, а самой, по-моему, волной проблемы. И это угроза войны.
Профессор Бернштам, насколько я понимаю, Эндрю Вайс считает, что у Запада все еще нет стратегии противостояния России. Санкции, по его мнению, не способны предотвратить потенциальное вторжение России на Украину. В чем тогда их конечная цель? эндшпиль или, как говорят американцы, эндгейм?
О, санкции преследуют сразу несколько целей. Поскольку они продолжают усиливаться, это каскадные санкции, то они направлены на политику сдерживания. То есть России говорится, что если она будет предпринимать еще более агрессивные шаги или не прекратит помощь повстанцам на территории Украины и не приведет к ослаблению напряженности, то санкции будут усиливаться. Значит, таким образом создается политика кнута и пряника и создаются стимулы для сдерживания. Во-вторых, санкции направлены совершенно явно на экономическое ослабление России с тем, чтобы потом достигнуть ее политического и военного ослабления. Значит, санкции таким образом преследуют очень много целей. Идет спор о том, преследуют ли санкции цель, которая ставилась в других ситуациях, а именно смену режима. Потому что санкции в отношении Ирана, в отношении Ирака до этого, до падения Саддама Хусейна, ставили цель смены режима. На это могут ответить только политики, которые создают эти санкции. Пока этот ответ не очевиден. Но вполне возможно, что если в результате санкций произойдет смена режима, то Запад это не расстроит. Но вряд ли сейчас стоит такая далеко идущая цель.
Интересно, что по этому поводу вчера написала «Вашингтон-Пост». В редакционной статье они написали: «Запад не должен сторониться дестабилизации путинского режима, угрожающего стабильности Европы». То есть, по крайней мере, «Вашингтон-Пост» предлагает использовать эти санкции для дестабилизации Кремля. Эндрю, с вашей точки зрения, ставится ли сейчас такая подспудная задача западными столицами?
Это трудно оценить сейчас. Я думаю, что мы смотрим с тревожностью и с большим негативными чувствами Кремлю. И мы фокусируем очень большое внимание на действия самого Путина, что вот этот лидер, он решает все, это все, ну как, я не помню, кто это сказал, что он может, но с одним телефонным звонком сократить эти силы, да, и потоки военной техники и так далее. Нет вопроса, что этот человек очень влиятельный, и его возможности сейчас очень широкие. Но если мы смотрим на общее настроение, рост ультранационалистических чувств и идеи и позиции внутри политической элиты, особенно внутри путинской элиты, элиты, которая сформировала сразу после распада Советского Союза, я бы сказал, что то, что будет после Путина, если, допустим, это будет через месяц, или через год, или через 10 лет, я не минимизировал бы риски, что это может выглядеть хуже, чем то, что имеем сейчас.
Интересно, что по этому поводу сегодня в комментарии агентства Associated Press, например, написано, что санкции могут как раз усилить российских ястребов, и они уже усиливают даже крайних националистов. Профессор Бернштам, нет ли действительно угрозы, что излишнее жесткое применение санкций может привести к нежелательным для Запада результатам?
Все, что я знаю, что этот аргумент из нафталина, потому что со времен начала холодной войны всегда этот аргумент приводился не только в отношении Советского Союза, но и в отношении любой враждебной западной страны. Сейчас это приводится, этот аргумент, в отношении Ирана, что каждый раз любая жесткая политика в отношении того или иного политического режима может обернуться тем, что еще более злобные силы какие-то вылезут еще откуда-то. Я помню, что в конце 40-х годов говорили, что если расшатывать советский режим, то вместо злодея Сталина появится злодей Молотов. Это все устаревшие совершенно аргументы, это стандарт, который используется очень давно, но имеет ли он какое-либо отношение к реальности, я сомневаюсь, но во всяком случае об этом надо спрашивать специалистов, и я только знаю, что это такое клише, которое не имеет никакой интеллектуальной ценности.
Эндрю Вайс, известно, чем закончилось противостояние Советского Союза и Объединенного Запада. Как вы считаете, обречен ли Кремль на поражение в противостоянии с Единым Западом, что называется, по определению? Остаются ли у Владимира Путина шансы выйти из этой ситуации, сохранив достоинство?
Я думаю, что ситуация абсолютно непредсказуемая. Урок последних 7 месяцев кризиса – это что в любой момент, когда мы все смотрели на ситуацию и сказали: «Да нет, невозможно, присоединение Крыма к Российской Федерации невозможно». Мы столько раз использовали такие логику, и каждый раз господин Путин решил каким-то образом за пределами. И мы сейчас просто не знаем, как его цели сейчас, каким образом он готов выполнить такие цели. Если конкретно, если завтра российские военные техники с российскими флагами и с полной поддержкой Российской Республики и российской элиты будут двигаться за границы, как будет ответ Запада в этой ситуации? Я просто не знаю.
Грегори Грушко, Эндрю Вайс рисует тревожную картину потенциальных действий лидера, не поддающегося убеждению. С вашей точки зрения, финансиста, может ли последняя серия акций оказать отрезвляющее влияние на Кремль? Может ли эффект этих санкций оперативно отразиться на ситуации в России, или все-таки это дело месяцев или даже лет?
Да, так сказать можно. Оперативные действия вот этих санкций, последнего круга санкций, будет гораздо более распространенным, более чувствительным, чем предыдущие санкции. Самая большая российская макроэкономическая проблема с начала санкций или со времени аннексации Крыма – это растущая инфляция. За последние 12 месяцев она выросла почти до 8%. Основная причина этой инфляции – это девальвация рубля. Понятно, что цены растут прежде всего на товары импорта. Вряд ли платежный баланс России изменится к лучшему в ближайшее время. То есть экспортировать Россия будет по-прежнему сырье, но количество его не будет расти. А это означает, что и инфляция будет продолжать расти. Российская экономика критически зависит от цен на нефть, от рынков сбыта сырья, от мировой банковской системы, от импорта всего, что только можно себе представить. Что бы ни говорили, Крым наш и так далее, тому подобное, на население уже активно переводит свои рублевые сбережения в товары, например, в недвижимость или в наличную валюту. В первом квартале текущего года население купило больше 19 миллиардов долларов наличной валюты. Такого объема не было с конца 2008 года. Доля валютных депозитов выросла на 3%, а рублевые вклады населения резко снизились. Что это все означает? Растущая скупка товаров и недвижимости ведет к повышению инфляции. Перевод сбережений в твердую валюту приводит к снижению рубля. На повседневную жизнь подавляющей части россиян первые пакеты санкций, введенных США и Евросоюзом, никак не повлияли. Но экономика их уже почувствовала. Благодаря потоку нефти долларом пока в стране можно поддерживать определенный уровень зарплаты и пенсии. Но в России на нуле экономический рост, отрицательная динамика инвестиций, бегущий из страны капитал. То есть настоящее определение экономического кризиса. А экономический кризис затронет все слои населения.
Профессор фон Хаген подозревает, что Запад готов предоставить российскому президенту путь к отступлению, который позволит ему, что называется, сохранить лицо.
Какой-то все-таки закулисный разговор происходит уже о том, что можно предложить ему. Но я боюсь, что они уже пробовали это несколько раз. Если он сам или меняется, эти предложения, но встретит такой же ответ, как и они уже встретили. На самом деле нельзя угадать, что с ним будет, потому что либо он может, как волк в ловушке, быть более агрессивным, по крайней мере, временно, или он может как-то прийти в себя и с помощью его советников более или менее разумных найти какой-то выход из этого положения, который, я думаю, что он не предвидел этот путь эволюции его шагов, особенно вот этой малазийской самолет. Я уверен, что это не был часть его планов.
Так думают все.
Но все-таки это результат его общей политики, и он должен теперь сознать это. Может быть, это займет какое-то время, пока он сознает это, но я не вижу другого выхода.
Ну а что насчет выхода, предлагаемого газетой «Вашингтон-Пост»? То есть способствовать путем введения санкций, которые дестабилизируют его режим?
Я считаю, это очень рискованный совет.
Ну, а у вас нет ощущения, что в Вашингтоне и в других западных столицах есть такое желание или подспудное желание?
Я не отрицаю, что даже в Москве есть такое желание среди определенных кругов. Ну, конечно, наверное, есть, потому что стратегии мыслят. Это не значит, что это разумно или мудро.
Профессор Бернштам, что вы скажете об эффективности санкций как средства давления?
Самый главный вопрос. вопрос о санкциях, по-моему, это вопрос, насколько уязвима страна, против которой направлены санкции. И я считаю, что в нынешней ситуации, Григорий уже об этом говорил, Россия очень исключительно уязвима. Потому что, прежде всего, стоят вопросы финансирования и перефинансирования российского долга, долгов российских банков и долгов российских предприятий. В России существует финансовая система, в которой населением, предприятиями накоплено 23 триллиона рублей, которые должны финансировать весь экономический процесс. Это 650 миллиардов долларов по текущему курсу. 23 триллиона рублей, 650 миллиардов долларов. Внешний долг России, не государства, а российских предприятий, российских банков, составляет 651 миллиард долларов. Что означает? Все очень просто. На 50% российская экономика финансируется из внутренних источников, на 50% она финансируется из внешних источников. Значит, если внешние источники финансирования начинают сокращаться, российская экономика начинает сокращаться и уходит в глубокую рецессию, а потом в депрессию. Вот что означает эта ситуация. Сейчас по подсчетам Bloomberg 265 миллиардов долларов предстоит перефинансировать в ближайшие меньше чем год. И именно эти санкции обращены технически не на прошлые долги, а именно на перефинансирование, на продажу российскими предприятиями и банками новых облигаций на западных рынках и на новые кредиты. Значит, вот как это все перефинансировать. Значит, российская экономика в результате своей собственной экономической системы, глубокой зависимости от западных кредитов и от западных финансовых рынков, оказывается в очень уязвимом положении даже в краткосрочной перспективе.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке». Самоубийственная для Кремля холодная война. Оказался ли Запад в состоянии холодной войны с Россией? Этот вопрос мы обсуждали с Эндрю Вайсом, вице-президентом фонда Карнеги, бывшим высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности при президенте США, Марком фон Хагеном, историком, профессором Университета штата Аризона, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии и Грегори Грушко, управляющим директором финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Здравствуйте. В этом выпуске. Европейский Союз ввел финансовые санкции в отношении крупнейших российских государственных банков, а также санкции технологические в отношении нефтяной промышленности России. Санкции не окажут моментального эффекта на оба сектора экономики, однако могут существенно замедлить их будущее развитие. Яблочный исход. С 1 августа Россия ввела запрет на импорт практически всех видов овощей и фруктов из Польши, одного из крупнейших их поставщиков в страну. Только в импорте яблок в Россию доля Польши достигает 40%. За последние две недели уже был запрещен импорт фруктов и консервов из Молдавии, а затем молочных продуктов, плодоовощных консервов и соков из Украины. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С 1 августа Европейский Союз ввел так называемые секторальные экономические санкции в отношении России, то есть такие, которые затрагивают отдельные секторы российской экономики, в частности банковский и нефтегазовый. Санкции вводятся пока на год, с ежеквартальным пересмотром. Под первые подпали 5 крупнейших российских банков, которые прямо или косвенно контролируются государством: Сбербанк, Банк ВТБ, Внешэкономбанк, а также Россельхозбанк и Газпромбанк, более чем на треть принадлежащий «Газпрому». Как и в случае с санкциями Соединенных Штатов, им теперь закрыт доступ на финансовые рынки Европы в части привлечения долгосрочного финансирования на сроки более 3 месяцев через размещение новых своих акций и любых долговых обязательств, прежде всего корпоративных облигаций. Крупнейшие российские компании и банки традиционно использовали западные долговые рынки как источник относительно дешевых новых заимствований, либо на проекты проекты собственного развития, либо на обслуживание уже накопленного ими долга, то есть его рефинансирование. Однако предстоящие 5 российским банкам, подпавшим под санкции США и Евросоюза, выплаты в счет погашения ранее осуществленных ими внешних заимствований, то есть в нынешнем, а также в будущем году, оказываются весьма умеренными, отмечает руководитель дирекции долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» в Москве Дмитрий Дудкин.
Действительно, если говорить о 2014-2015 годах, объем погашения внешнего долга российскими эмитентами, попавшими под санкции, не очень велик. Наверное, больше всего придется гасить в этот период Сбербанку. Сумму можно приблизительно оценить в 5 миллиардов долларов. Но надо учитывать, что облигации составляют всего меньше 4% суммарных обязательств Сбербанка. То есть банк очень велик, и поэтому, в принципе, для него погасить такую сумму в течение полутора лет, скорее всего, не будет представлять никакой проблемы. Поэтому, действительно, операционной деятельности компаний, попавших под санкции, эти санкции не мешают, и вопрос заключается только в том, какой долгосрочный экономический эффект будет иметь отсутствие доступа, так сказать, флагманов российского бизнеса к внешнему фондированию в долгосрочной перспективе.
По оценкам Европейской комиссии, в 2013 году российские госбанки, вместе взятые, заняли на европейских финансовых рынках примерно 7,5 миллиардов евро. Теперь эти деньги им придется занимать либо на внутреннем рынке, либо на других зарубежных, в первую очередь в Азии.
Действительно, видна определенная тенденция к тому, чтобы расширить свое присутствие на азиатских рынках. Некоторые банки уже заявили о том, крупные, в том числе Газпромбанк, например, что они ведут разговоры с азиатскими инвесторами о размещении новых бандов на таких площадках, как, например, Гонконг. С другой стороны, с моей точки зрения, азиатским рынкам трудно конкурировать с глобальным долларовым рынком, от которых этих заемщиков фактически отключили благодаря санкциям. Поэтому, на мой взгляд, этот источник финансирования для крупных российских банков, я имею в виду азиатский, он будет развиваться и будет увеличиваться в размерах, но он не сможет компенсировать полностью отсутствие этого долларового фондирования. И в связи с этим, наверное, наиболее актуальным становится развитие инструментов рефинансирования этих крупных банков в рубле. Страны, возможно, суверенных фондов, возможно, Центробанка напрямую, что, безусловно, создает определенные риски, как, например, риск чуть более высокой инфляции, может быть, более низкого курса рубля. Но в целом, поскольку речь идет о замещении выбывающего финансирования, скорее всего, эти риски не очень велики.
Любые ограничения доступа к зарубежным источникам финансирования приводят к ужесточению условий нового кредитования в самой стране, как для компаний, так и для частных лиц, прежде всего, через повышение процентных ставок, напоминает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.
Эти санкции уже привели к повышению ключевой ставки Центрального банка. Скорее всего, основной эффект дали именно они. То есть ЦБ вынужден был совсем недавно повысить на 0,5 пункта, 7,5 до 8% ключевую ставку. И, скорее всего, этот процесс должен будет продолжиться, потому что если не повышать процентную ставку, то процесс оттока капитала станет просто лавинообразным. Ужесточая денежную политику, ЦБ где-то как-то поддерживает рубль от обвала. То есть санкции ведут к ускорению оттока капитала из России и тем самым к усилению давления на рубль. ЦБ вынужден противопоставлять этому ужесточение денежной политики, в частности в форме повышения ключевой ставки. Это, естественно, транслируется на всю остальную финансовую систему в форме повышения ставок уже и по кредитам, и по депозитам.
Теоретически, в случае нового и резкого ускорения темпов оттока из стороны капитала, нельзя исключать и крайних мер финансовых властей, вплоть до возвращения валютного контроля, полагает Максим Осадчий.
Деньги уходят из России. Поток этот может стать в какой-то момент критическим, и давление на рубль может стать критическим, и российское руководство в конечном итоге ведет ограничения на движение капитала. Эти ограничения были в 2006 году убраны, и мы вынуждены будем вернуться к ограничению на движение капитала, которые, скажем так, конечно, нанесут колоссальный ущерб российской экономике, но, по крайней мере, остановят отток капитала.
Но пока такое развитие событий не просматривается, и курс рубля, хотя он и может продолжить снижение, обвал пока не грозит, полагает главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
С точки зрения курса рубля, очевидно, дальнейший отток портфельных инвестиций может создавать давление на курс рубля. В то же время ослабление российской валюты, которую мы наблюдали сейчас, может опять усилить покупки валюты со стороны населения. Это будет негативный фактор. С другой стороны, мы уже отчетливо увидели, что вот эти опасения санкций достаточно хорошо сдерживают отток капитала в части наращивания внешних активов, либо их даже сокращения со стороны частного сектора и банков. Все это накладывается на по-прежнему профицитный текущий счет, который улучшался, да, по сравнению с тем показателем, которые имели, например, в том году. И поэтому с точки зрения курса рубля наш прогноз предполагает дальнейшее ослабление рубля, но мы по-прежнему не ждем какой-то обвальной динамики, опять же, исключая какое-то резкое ухудшение геополитической ситуации.
Санкции Европейского Союза, как и США, в отношении отдельных российских банков относятся лишь к новым и долгосрочным заимствованиям, не затрагивая при этом их розничный бизнес. Тем не менее, косвенного влияния санкций ему не избежать.
Очевидно, что ограничение доступа к внешнему фондированию повышает актуальность от привлечения денег на внутреннем рынке, то есть здесь, возможно, стоит ожидать более резкого повышения ставок по депозитам у российских банков для того, чтобы привлечь средства населения, чтобы развернуть тот негативный темп в темпах роста депозитов, который мы наблюдали последние месяцы, и это с точки зрения банковской системы может быть такой естественный процесс. С другой стороны, очевидно, что вот те ограничения по фондированию на госбанке, они скажутся в целом на доступность фондирования для всей банковской системы, но с нашей точки зрения, наверное, каких-то негативных последствий для розничного бизнеса, для населения мы, наверное, не ждали.
Помимо финансовых санкций в отношении группы российских государственных банков, Европейский Союз ввел и санкции технологические, в частности, в отношении российских нефтяных компаний, не затрагивая при этом добычи газа в России. Евросоюз на время действия таких санкций вводит прямой запрет на предоставление российским компаниям технологий, а также поставок соответствующих оборудования по трем направлениям. Разработка глубоководных месторождений, месторождений на арктическом шельфе, а также сланцевой нефти. С подобными проектами российские нефтяные компании во многом связывают свои будущие планы, в том числе для замещения сокращающихся объемов добычи на традиционных месторождениях. Но какую долю такие новые проекты занимают уже сегодня в общем объеме добычи нефти в России? Из Москвы нефтегазовый аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Ильдар Давлетшин.
На текущий момент в добыче России эта доля не превышает порядка 0,5%, и в основном идет в тестовом режиме из то, что называется сланцевой нефти. Там Роснефть, Сургут тестируют эти месторождения. Арктика и глубоководный шельф практически не используется, поэтому можно говорить, что это не больше, чем 0,5% текущая добыча.
Исходя из текста решения Европейского Союза, поставки зарубежного оборудования для текущей добычи нефти в России – от вводимых санкций никак не пострадают?
Мое понимание из того текста, который я видел, да, по Европейскому Союзу, санкциям действительно текущие операции и оборудование не подпадает. Более того, все контракты, которые уже размещены российскими подрядчиками у международных своих поставщиков, они должны быть выполнены. В принципе, то, что относится к текущим традиционным видам добычи по нефти, это точно не подпадает. И это очень важно, потому что в России идет активная замена парка буровых установок. Больше чем половина российских буровых установок должна быть заменена в ближайшие несколько лет в связи с физическим крайне высоким степенью износа. Соответственно, поставки из-за рубежа – это ключевая роль вот для замены этого бурового оборудования, без которого невозможно бурить новые скважины, и, по сути, если это не делать, то добыча начнет падать очень быстрыми темпами. То есть, в принципе, в этом плане пока безопасная ситуация выглядит для российских производителей.
Есть и такая категория, как трудноизвлекаемые запасы нефти, для разработки которых зарубежные поставки также критичны, и их доля в общей добыче в стране существенно больше, чем новейших проектов. Такие проекты тоже за рамками санкций?
Да, что касается трудноизвлекаемых запасов, формально не подпали, хотя стоит уточнить, что сланцевая нефть – это частный случай, она входит в категорию трудноизвлекаемых, поэтому часть трудноизвлекаемых в форме вот сланцевой нефти попала. Но что касается остальных проектов, по трудноизвлекаемой нефти, формально их нет в списке. Надо понимать, что действительно не попали. Их роль на сегодняшний момент повыше, чем у сланцевой нефти или арктических проектов. И добычу можно оценить порядка там, 5% от совокупной добычи России. Но важно, что динамика очень нарастает в плане значимости этих проектов для добычи. Я думаю, что уже в ближайшие там, 5 лет к 2020 году и доля станет порядка 10%. И для сравнения, хотя это все кажется незначительно, но даже 5% добычи России, если происходит падение, это сопоставимо с тем, что полностью уйдет с рынка добыча ливийской нефти, то есть как будто вот Ливия перестанет полностью добывать нефть. И, безусловно, при текущем состоянии рынка нефти, я думаю, цены очень чувствительны и быстро отреагируют на такого рода колебания. За последние 10 лет 2/3 дополнительного спроса в мире, который на нефть вот мы видели, 2/3 этого спроса было покрыто приростом добычи в России. То есть Россия была ключевым фактором балансировки мирового рынка, даже не Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, она только в отдельные моменты включалась. Поэтому вот эти несколько процентов изменений в добыче, которые мы можем увидеть в России, это будет очень-очень чувствительно и значительный эффект иметь на цены на нефть в мире.
Проекты российских компаний в трех областях, на которые Евросоюз ввел технологический запрет, в большей степени зависят от технологий и поставок соответствующего оборудования компаниями из Соединенных Штатов или Европы?
Безусловно, и в мире, и конкретно в отношении России определяющую роль все-таки играют американские, имеется в виду и компании США, и канадские производители по сравнению с европейскими. По общению с компаниями на местах, такую оценочную можно сделать вывод, что порядка 2/3 оборудования оно приходится на североамериканских поставщиков, и Европа здесь, может быть, порядка треть занимает долю рынка, то есть все-таки североамериканцы ключевую роль играют в поставках этого вида оборудования.
С 1 августа Европейский Союз ввел так называемые секторальные экономические санкции в отношении России, то есть такие, которые затрагивают отдельные секторы российской экономики, в частности банковский и нефтегазовый. Санкции вводятся пока на год, с ежеквартальным пересмотром. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. С 1 августа Россия ввела запрет на импорт практически всех видов овощей и фруктов из Польши, одного из крупнейших их поставщиков в страну. Только в импорте фруктов в Россию доля Польши составляет 15%, а в сегменте охлажденных и замороженных овощей и фруктов – почти половину. За последние 2 недели уже был запрещен ввоз в Россию фруктов из Молдавии, а также молочных продуктов, плодоовощных консервов и соков из Украины. Польша является одним из крупнейших в Европе производителем свежих фруктов, особенно яблок и клубники, напоминает представитель ассоциации «Руспродсоюз», объединяющий около 300 российских компаний, производителей и поставщиков продовольствия, Валерия Васильевская.
Если говорить именно про фрукты, то процент импортируемых фруктов из Польши составляет около 15% от общего объема импорта фруктов в Россию. В денежном выражении это около 1 миллиарда долларов. Доля импорта именно яблок в Россию доходит до 40%. Такое сотрудничество в первую очередь обосновано логистически, так как у нас в Польше развито автомобильное сообщение. И выгоднее минимальную партию поставлять именно автотранспортом. Через море это занимает гораздо больше времени и денег. Поэтому есть возможность каждую неделю ввозить минимальный объем свежих фруктов.
Теперь их возить не придется, по крайней мере, какое-то время. Урожаи овощей и фруктов текущего года уже поступают в розничную торговлю. По вашим оценкам, можно ли заместить весь выпадающий ввоз в Россию фруктов и овощей из Польши в короткие сроки? Это ведь гораздо большие объемы, чем, скажем, из Молдавии или Украины. Или потребуется немало времени на такое замещение?
Мы считаем, что в случае резкого прекращения ввоза фруктов из Польши мы сможем заменить недостающие объемы, поскольку поставками соответствующих фруктов из Турции, Израиля, Ирана, Китая, Аргентины и других стран. Естественно, это может несколько повысить логистические затраты, но на ценах на полках магазинов на фрукты это существенно не отразится. К сожалению, наверное, сейчас заменить выпадающие объемы отечественным производством в короткие сроки мы не сможем, но волноваться не стоит.
Замещение импорта из Польши поставками из других стран вряд ли можно организовать за 2-3 дня. О каких сроках может идти речь? О неделях или месяцах?
Речь идет о неделях, потому что 2-3 дней, естественно, недостаточно, но и на месяц этот процесс не затянется.
В сегментах охлажденных и замороженных овощей и фруктов в России доля поставок из Польши еще с советских времен была весьма значительной. Какова она сегодня?
В давних времен Польша считается лидером по ввозу охлажденных и замороженных овощей и фруктов в Россию. Польша и Китай. Доля Польши составляет больше половины в этой категории продуктов. Но в последнее время, в последние несколько лет, в России наблюдается тенденция к сокращению импортной продукции в сфере замороженных и охлажденных овощей и фруктов, и активнее развивается собственное производство. Если вдруг поставки прекратятся резко, заменить недостающие объемы сможем частично своим производством и частично наладив поставки с другими странами. Но опять-таки на это потребуется время. Естественно, импорт не может сократиться за год, даже резко там на 20%. Импорт у нас в этой сфере сокращался на 2-3% в год.
Кстати, в сообщении Россельхознадзора о запрете с 1 августа импорта из Польши говорилось об охлажденных фруктах и овощах, но не о замороженных. Если доля Польши в общем объеме импорта свежих фруктов в Россию составляет примерно 1 миллиард долларов в год, то каков общий объем этого российского рынка? Как в целом меняется на нем доля импорта? И какая его часть приходится на Молдавию, поставки из которой остановлены Россией с 18 июля, и Украину? Директор Ассоциации Руспродсоюз по развитию Дмитрий Востриков.
Рынок фруктов оценивается Руспродсоюзом 7 миллиардов долларов в год. Примерно 2% из них занимают поставки из Молдовы, 3,5% занимали поставки фруктов из Украины. В течение года доля импорта несколько плавает. Если брать зимний период, то доля импорта составляет где-то 70-80% по нашей оценке. Когда начинается сбор отечественного урожая и присутствуют фрукты отечественного производства, тогда мы оцениваем долю поставок где-то в 30%.
В 2013 году импорт фруктов из Молдавии, по данным Федеральной таможенной службы, составил 93 миллиона долларов, то есть примерно 1,3% общего объема этого рынка в России. Основные объемы – яблоки и сливы, груши и айва, а также абрикосы, вишня или персики. Их поставки в Россию превышают 90% этой статьи молдавского экспорта в страны таможенного союза СНГ. А в целом на долю российского рынка приходится более четверти всего экспорта Молдавии – 26%. Больше только доля стран Европейского Союза – 46%. Во вторник на минувшей неделе пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что Европейский Союз уже с 1 августа удвоит действующие квоты на ввоз из Молдавии яблок, слив и винограда. А на прошлой неделе глава делегации Евросоюза в этой стране Пирка Тапиола призвал молдавских сельхозпроизводителей поставлять свою продукцию в Европу и сверх установленных квот.
Мы уже вдвое увеличили прежние экспортные квоты, хотя в отношении фруктов и овощей они еще сохраняются. Но Молдавия может экспортировать и сверх этих квот. Такие поставки уже не будут осуществляться беспошлинно, но платежи за них невелики. Это лишь так называемая входная плата, а не таможенная пошлина. Безусловно, новые квоты не смогут полностью компенсировать Молдавии объемы ее прежних поставок в Россию. Однако и они весьма внушительны. Более того, эти квоты могут постепенно расширяться и в будущем.
Если в целом доля молдавских фруктов в российской розничной торговле не превышает 2%, по данным Ассоциации Руспродсоюз, доля Украины в торговле фруктами 3-3,5%. В отдельных торговых сетях, включая самые крупные, они могут быть еще меньше. Руководитель управления по связям с общественностью компании X5 Retail Group, объединяющей в частности сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», Владимир Русанов.
Украинских овощей и фруктов у нас практически нет, потому что мы в сезон справляемся своими, отечественными, российскими. Что касается Молдавии, да, бывает от них и виноград бывает, конечно же, и черешня, и яблоки. Но доля все равно небольшая, потому что, в принципе, отечественный урожай покрывает потребности именно в сезон. Когда не сезон, овощи, Израиль, Египет, Аргентина что-то поставляет. То есть доля плодово-овощной продукции Украины и Молдавии, она очень мала, от порядка 1% может составлять. Украины практически нет.
Гораздо шире украинский экспорт представлен на российском рынке молочных продуктов или овощных консервов. Ввоз первых из Украины был запрещен с 28 июля, а вторых – на следующий день. Директор Института аграрного маркетинга в Москве Елена Тюрина.
Основными продуктами молочными, которые поставляются с Украины на российский рынок, являются сыры и сухое молоко. На долю украинских продуктов приходится от 15 до 25% от всего объема импорта сыров и сухого молока. Я вижу, что по сырам мы можем ожидать замещения от украинской продукции белорусскими сырами и увеличение товарооборота молочной продукции именно в рамках таможенного союза. И поэтому я думаю, что именно в сегменте сыров резкого повышения цены ожидать не стоит.
А в сегменте сухого молока? Все-таки здесь на долю Украины приходится почти четверть всего российского импорта. Это большие объемы.
Здесь ситуация может сказаться на росте цен на цельномолочную продукцию кефира, молока, йогуртов. И вот здесь возможно повышение цены, потому что импортируемое сухое молоко из стран Европы, оно подороже. Но опять же, введение ограничений на импорт украинской продукции станет дополнительным стимулом для увеличения производства российских сыров, так как снизится конкуренция между российскими производителями и поставщиками дешевых сыров с Украины.
Россия запретила ввоз из Молдавии не только фруктов, но и плодоовощных консервов. 29 июля к этому добавился запрет и на украинские овощные консервы, ту же самую кабачковую икру или многочисленные консервированные овощные закуски. Владимир Русанов, торговая компания X5 Retail Group.
В общей категории консервированной плодоовощной продукции это порядка от 1 до 3%. То есть тоже процент очень небольшой. Но надо сказать, что украинские овощные консервы, они пользуются спросом, тем более бренды известны. В своем сегменте, вот сколько их есть у нас, они покупаются. В той доле, в которой он присутствует у нас, этот продукт, он востребован.
Какова в целом структура российского рынка овощных консервов? Какие их группы на нем доминируют? И зарубежные поставщики? Директор Ассоциации Руспродсоюз по развитию Дмитрий Востриков.
Рынок овощных консервов, он делится на томатные консервы, консервированные огурцы, грибные консервы, консервированные бобовые, кукуруза, маслины, ну и прочие овощные консервы. Если рассматривать в целом импорт в Россию, то максимальную долю занимают томатные пасты, томатные консервы. Вот это где-то 27,4%. И здесь лидирует у нас уверенно Китай. На долю импортных поставок по фасоли, по бобовым приходится где-то 13%. Также с лидером Китая. Если говорить о поставках консервированных огурцов, то здесь лидер Индия. Возвращаясь к поставкам из Украины, сильные позиции – это консервированные салаты и огурцы. Но лидером здесь Украина не является.
Тем не менее, общая доля Украины на этом российском рынке, по разным оценкам, как минимум превышает 10%.
В общих поставках плодово-овощной консервации Украина занимает 12,5%. Но эта доля, в принципе, может быть замещена довольно-таки быстро либо импортными поставками, либо наращиванием отечественного производства консервированной продукции. Доля поставок консервированной продукции из Молдавии, она незначительная, оценивается нами менее 1%. Если брать те компоты и фруктовую консервацию, которая поставляется из Молдавии, то даже с таким игроком, как Венгрия, объемы просто несравнимы. Венгрия поставляет на рынок гораздо более значительные объемы. По сравнению с ними поставки из Молдавии совершенно незначительны.
Восьмую часть всех поставок овощных консервов на российский рынок, которую до сих пор составляли поставки из Украины, придется замещать. Высвобождающиеся места на российских прилавках займет либо отечественная продукция, либо из других стран, говорит Владимир Русанов, торговая компания X5 Retail Group, объединяющая в частности сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
Говорить о какой-то катастрофе в связи с тем, что исчезнет украинская консервация, было бы неуместно. Да, есть своя аудитория у этой продукции, да, люди заметят, что ее не стало, но опять же все прекрасно будут понимать, почему ее не стало. Не потому что торговые сети от нее отказались, потому что просто ее перестали ввозить в Россию. Но на место этой продукции станет другая продукция, опять же, российских производителей, белорусских и так далее. В конце концов, мы уже не раз проходили истории и с запретом грузинских вин, и боржоми, и сыров различных прибалтийских и так далее. В принципе, рынок конкурентен и всегда найдется замена.
С 1 августа Россия ввела запрет на импорт практически всех видов овощей и фруктов из Польши, одного из крупнейших их поставщиков в страну. За последние 2 недели уже был запрещен ввоз в Россию фруктов и консервов из Молдавии, а также молочных продуктов, плодово-овощных консервов и соков из Украины. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
a long, long road. From a weep there is no return. While we're on the way to there, why not share?
Ჩეხა მის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხში.